Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Седьмого февраля исполнилось 80 лет Алехандро Ходоровскому, режиссеру, писателю, автору комиксов, философу, знатоку карт Таро, миму и психошаману, сыну эмигрантов из Российской империи, чилийцу, много лет прожившему в Мексике и во Франции. С тех пор, как 10 лет назад я делал первую радиопередачу об Алехандро Ходоровском, многое изменилось. Его фильмы, которые прежде из-за спора об авторских правах было нелегко достать, вышли во многих странах на DVD. 4 книги Ходоровского переведены на русский язык. В России изданы некоторые комиксы по его сюжетам. Сегодня я хочу рассказать о последней книге из мемуарного цикла Ходоровского. В автобиографическом романе «Мастер и волшебница» он рассказывает историю своих духовных поисков, пути к самопознанию. Начинался этот путь так.
Мой отец был торговцем. Мудрость, которую он мне предлагал, можно сжать до 2 поговорок. «Покупай дешево и продавай дорого, и ничему не верь». Не было наставника, который научил бы меня любить самого себя, любить других, любить жизнь. В отрочестве, томимой жаждой, которую испытывает странник, заблудившийся в пустыне, я искал мастера, готового доказать, что в моем бесполезном существовании есть хоть какой-то смысл. Я страстно читал литературу, но находил в ней лишь эгоистичную и претенциозную пустопорожность. Крайне циничная фраза Марселя Дюшана заставила меня покинуть этот стерильный мир. «Завершенности нет, мы создаем из тавтологии и получаем ничто». Я принялся искать утешение в книгах по восточной философии.
Но для того, чтобы обрести подлинного наставника, Ходоровскому потребовалось много лет, и замечательная встреча случилась уже в другой стране – Мексике. Здесь автор книги «Мастер и волшебница» основал экспериментальный театр и снял свой первый полнометражный фильм – сюрреалистическую драму «Фанда и Лис». Мексика – безумная страна, где 2 старухи устроили концлагерь для проституток, эксплуатировали их, а потом убивали. Страна, где школьный учитель задушил собственную мать, съел ее целиком с костями и, отведав такое блюдо, отказывался принимать иную пищу и умер в тюрьме от голода. Страна, где знаменитая оперная певица покончила с собой, проглотив стакан булавок. Страна, в центре столицы которой находится рынок, специализирующийся на материалах для колдовства. Страна, где во время засухи старики говорят с горой и предлагают ей свечи, футболки и домашние тапки, дабы пролился дождь. Страна, где в задней комнате книжного магазина шаман раз в неделю высасывает хвори из посетителей и выплевывает их в виде камушков. Страна, где живут колдуны, умеющие обращаться в ворон и собак. Стоит ли удивляться, что однажды в этой невозможной стране появился настоящий японский монах? Проведя 30 лет в монастыре, он решил повидать мир и отправился в Калифорнию. Но общество хиппи, увлеченных дзен-буддизмом, не пришлось по душе Эджо Такате. Он ушел с $20 в кармане. Водитель грузовика с апельсинами согласился его подвезти. Монах начал медитировать на запах фруктов, уснул и очнулся в Мехико. Здесь, на улице, японского монаха увидел ученик знаменитого психиатра Эриха Фромма, пригласил к себе и познакомился со своими друзьями, среди которых был и Алехандро Ходоровский, который предоставил Эджо Такате свой дом. Монах вскоре обрел учеников, актеров, поэтов, художников, которые хотели овладеть техникой медитации и достичь нирваны, вечного бытия, приходящего на смену жизни бренной.
Я все больше увлекался театром, и учение Эджо Такаты «быть, а не казаться, жить просто, не затверживать наставления, а воплощать их на практике, понимать, что слова, которыми мы описываем мир, не заменяют сам мир», полностью изменили мое представление о том, каким должен быть театр. В постановке, которую я готовил, «Заратустре по Ницше», я убрал все декорации, даже занавесы, канаты, и решил выкрасить стены белой краской. Бросая вызов цензуре, актеры и актрисы раздевались на сцене догола. Постановка пользовалась успехом, зал был полон. Я предложил Эджо, чтобы на протяжении всего спектакля он медитировал перед публикой. К моему удивлению, мастер согласился. Он приходил без опозданий, садился на краю сцены и, не шелохнувшись, медитировал по 2 часа. Контраст между актерами, произносящими реплики, и безмолвным монахом в ритуальном одеянии был ошеломляющим. После финального представления Эджи обратился ко мне. «Пригласив меня в спектакль, вы познакомили тысячи мексиканцев с дзен-буддийской медитацией. Как мне отблагодарить вас?»
Алехандро Ходоровский сказал монаху, что хочет изучить под его руководством таинственную книгу, нашумевшее сочинение дерзкого анонима, открывшего секреты дзен-буддийской школы Ринзай. Но прежде чем рассказать о том, как понимать кааны, а именно об этом говорилось в книге, представим один из рассказов мексиканского периода Алехандро Ходоровского. Его специально для этой юбилейной передачи перевел на русский язык Владимир Петров, уже представивший русскому читателю 4 книги Алехандро Ходоровского. Рассказ называется «Случай обезвоживания у детей».
«Никогда я еще не садился за пишущую машинку в таком отчаянии. Знаю, что написанное здесь вызовет скептические усмешки, и все же сообщаемые мной данные точны. Я хочу, чтобы моя статья стала предупреждением. Если у тебя, читатель, есть связи в правительстве или в армии, прошу тебя, убеди их начать расследование». Вначале была невинная игра – ежедневно вырезать из газет заметки о странных происшествиях. Например, избиение испуганных прохожих при помощи змеи, ожесточенное сражение 40 аистов с 30 орлами, мотоциклист столкнулся с лебедем и погиб. Наконец, в «Эксельсиоре» я наткнулся на такой заголовок. 100 детей скончались от неизвестной болезни. А вот сама заметка. Рио-де-Жанейро, 10 марта 1962 года. Associated Press. 100 детей скончались от неизвестной болезни, сообщает сегодня «Глобу». Лечивший их врач заявил, что все страдали обезвоживанием. Пресс-секретарь правительства сообщил, что с эпидемией удалось справиться после объявления чрезвычайного положения. «Я решил собирать новости о детях, страдающих обезвоживанием. Все эти случаи приписывали жаре. Я написал бразильской поэтессе Аделаиде Петерс, рассказав ей о моих исследованиях и попросив ее просмотреть газеты, начиная с 10 марта. Присланные заметки повергли меня в состояние, близкое к сумасшествию. После 100 детей, умерших в Рио, 5 скончались в Сан-Пауло, 10 в Сантусе, 20 в Куритибе, 40 в Консепсьон, 80 в Вильярике и 100 в парагвайском Асунсьоне. Необычность всего этого состояла в том, что имелись некоторые закономерности. Дети всегда умирали группами по 5, 10, 20, 40, 80 и 100. Математическая закономерность была настолько четкой, что я решил бросить все и заниматься только этим феноменом. Пришли новости из Европы. Эпидемия обезвоживания с тем же количеством жертв вспыхнула во Вроцлаве, затем через Прагу пришла в Линц, сменила направление, как и мексиканская эпидемия, в Керетаро, чтобы через Баварию дойти до Страсбурга. Это показалось мне настолько нереальным, нелепым, безумным, что я обратился к своему архиву и проверил даты на удачу по разделу «Необъяснимые авиакатастрофы и исчезнувшие самолеты». 10 марта в Мексиканский залив упал «Дуглас ДС-7». Никто не выжил. 20 марта в воздухе над Ирландией взорвался «Локхит Суперконсталейшн» голландской компании KLM с 99 пассажирами. 15 апреля одномоторный самолет взорвался в воздухе над Боготой и так далее. Всякий раз, когда в городе умирали от обезвоживания 100 детей, на следующий день в воздухе терпел катастрофу самолет. Совпадения слишком наглядные, чтобы быть случайными. Я вновь написал друзьям с просьбой просмотреть газеты, не было ли событий, ускользнувших от их внимания, и узнал о двух необычайных случаях. Один во Франции. Лион. Загадочная смерть ребенка. Возвращаясь из кино, родители в ужасе обнаружили, что их 8-месячный малыш пал жертвой непонятной болезни. Врачи диагностировали обезвоживание. Когда кровать ребенка сдвинули, под ней обнаружился примерно кубометр неизвестного вещества, прозрачного и упругого, но при этом твердого, как сталь. Происхождение его никто не смог объяснить. Полагают, что это газ, просочившийся из трубы и затвердевший. При перевозке вещества для исследования в Институт химии оно было потеряно и больше никому не встречалось. Полагают, что оно растворилось. Я задал себе вопрос, как можно потерять на Лионской улице, где ежечасно проезжают сотни машин, кубометр вещества твердого, как сталь. А вот второй случай. Бразилия, Куяба, трагедия в больнице. Ночью, когда медсестра несла на серебряном подносе лекарство в детское отделение, произошел взрыв, и одна стена целиком обрушилась на улицу. Много детей тяжело пострадало, есть жертвы. У тех, кто выжил, наблюдается обезвоживание отдельных частей тела, рук и ног. У погибших констатирован тот же симптом, но для головы. На месте происшествия найдены остатки прозрачного и твердого, как сталь, вещества. При попытке произвести его анализ, вещество исчезло. вероятно, испарилась. Загадочная статья. Как и во Франции, редкое вещество необъяснимым образом исчезло, плюс его присутствие у детей случалось обезвоживание. Такие объяснения, как затвердевший газ или взрыв химического соединения, я посчитал абсурдными, ведь в первом случае ребенок умер не от отравления газом, а во втором на телах погибших не было ожогов.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу о писателе и режиссере Алехандре Ходоровском, которому 7 февраля исполнилось 80 лет. В книге «Мастер и волшебница» Ходоровский рассказывает, что изучение книги Каанов Седжо Такаты началось с такой задачи. Как выпустить гуся из бутылки, не разбив бутылку и не навредив гусю? Студент проводит месяцы, пытаясь раскрыть эту загадку. Наконец он появляется перед мастером, сияя от радости. «Я нашел ответ». «И каков же он?» – спрашивает мастер. «Гусь выпущен», – восклицает студент.
По предложению Эджи мы встречались раз в неделю в полночь. Наши разговоры буквально начинались во мраке и заканчивались рассветом. Каждый коан был для меня тяжелейшей задачей. Я должен был не только найти ответ на загадки, которые предлагали наставники, но и расшифровать необъяснимые ответы учеников. Мне приходилось напрягать все свои силы для того лишь, чтобы отворить дверь в доабсурдного темный переулок. «Как ты поднимешь камень со дна океана, не замочив рукавов?» — спросил меня мастер. Я вспомнил свои навыки мимо, нырнул в воображаемый океан, добрался до дна, поднял тяжелый камень и вынырнул из воды. Не сомневаясь в точности жеста, положил камень перед Эджи, ожидая, что он одобрит. Вместо этого он спросил меня резко: «Как называется этот камень?» Я умолк на миг. «Он называется камень, он называется пробуждение, он называется Будда, он называется правда». Я готов был продолжать в том же духе, но Эджи заставил меня замолчать, ударив по плечам своей палкой. «Интеллектуал, учись умирать!» И он снова ударил меня. «Пробуждение — это не вещь, это не цель, не концепция, это не то, чего можно достичь, это метаморфоза. А теперь сыграем», — предложил он. «Ты будешь мною, а я тобой. Задай мне вопрос». Подражая его японскому акценту, я спросил: «Как называется этот камень?» Подражая моему чилийскому акценту, он ответил: «Алехандро». Теперь я понял. Камень был мною, его определяло мое имя, мои воображаемые границы, мой язык, моя память. Поднять камень со дна океана, мира как такового, непостижимого сна, означало отказаться от собственной сущности, дабы понять ее иллюзорность, заметить, что мастер не отличается от ученика, ибо один есть другой, а вся мнимая множественность — это вечное единство. Я взял палку и ударил его по плечам. Он поклонился мне, словно был моим учеником. Затем пошел на кухню и вернулся с большой бутылкой саке.
Книга Ходоровского называется «Мастер и волшебница». Мастер Эджо Таката приручил интеллект автора. Волшебницы разбили эмоциональные оковы. Первой была знаменитая художница и писательница Леонора Каррингтон и по сей день живущая в Мексике. Каррингтон, последовательница Андреа Бретона, предлагала сюрреалистические кааны. «Мы должны превратиться в двух смуглых, проворных венесуэльских мужчин, пьющих чай в аквариуме». Другая волшебница, знаменитая чилийская певица Виолетта Парра, показала, что невозможное становится возможным благодаря страсти и преданности. Ходоровский сказал ей, что, увидев Лувр, понял ничтожество чилийской культуры, соломенные хижины рядом с пирамидами, глиняные горшки в сравнении со сфинксом, но Виолетта Парра не согласилась. «Лувр — это кладбище, а мы живы», и объявила, что ее выставка будет в Лувре. Так и случилось. В 1964 году ее скульптуры были выставлены в примыкающем к Лувру музее декоративного искусства. Еще одна волшебница, о которой пишет в своих мемуарах Ходоровский, Ирма Серано по прозвищу «Тигрица», знаменитая мексиканская певица и актриса. «Si por algo me llevaran presto, te estaría adorando desde mi prisión. En mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón». Урок «Тигрицы», поклонявшейся сатане в своем вульгарном театре «Фру-фру», окружившей себя фальшивой роскошью, сделавшей великое множество пластических операций и выдававшей оцелота за тигра, Ходоровский формулирует так: реальность агрессивна, убийственна, непостижима и отвратительна. Только иллюзорная красота делает ее выносимой. Такая красота отличает и историю обезвоженных детей, которую пришла пора завершить.
У меня имелся набор данных, но не было связующей нити между ними. Наконец, я нашел ее благодаря журналу «Siempre», номер 467 от 6 июня, страница 15, в статье Луиса Гутьерреса и Гонсалеса «Что встречается в небе». Там говорилось: «Вблизи трасс гражданских самолетов циркулирует наводящее ужас неизвестное вещество, прозрачное, как вода, и твердое, как сталь. В случае приближения самолета оно действует как магнит. После нескольких авиакатастроф в прессу просочились сведения, которые обсуждают пилоты. Непреодолимая сила разломала на части самолет прямо в воздухе. Обломки упали на землю. Очень непросто для современных умов, настолько современных, что они признают лишь зримое и осязаемое, осознать то, что напоминает кинематографический трюк. В атмосфере парит нечто тяжелее воздуха, не подверженное действию гравитации». Этой статьи мне хватило, чтобы понять. Перед нами магнетическое чудовище, питающееся извлекаемой из детей водой. Несомненно также, что вредоносное облако, вопреки всем законам гравитации, медленно двигалось от города к городу, поглощая влагу из людских тел и заставляя взрываться самолеты. Если под кроваткой младенца нашли кубометр некоего вещества, то очевидно, что облако состояло из отдельных частей, способных существовать самостоятельно. Эти части, произведя свое действие по отдельности, затем собирались вместе в воздухе, чем и объясняется исчезновение вещества в Лионе. Оно никуда не просочилось и не потерялось, а попросту улетело. В больнице не было никакого взрыва. Часть облака вампира устремилась прочь и обрушила стену. Та, испытывая давление изнутри, упала на улицу, успев поглотить свою пищу лишь наполовину. После столь ужасающих выводов осталось выяснить, почему этот феномен имел место сразу на трех континентах и почему облако двигалось по линии, напоминающей свастику. Я вспомнил, что читал об этом символе в происхождении африканских культур Лео Фробениуса. В главе, посвященной символике льва, Фробениус рассматривает вопрос, как это животное стало символом солнца, представленного в виде свастики. А лев-свастика — это символ горгоны. Можно говорить о том, что в мифологии народов Западной Азии смешались воедино лев и орел, животные, несущие одинаковую символическую нагрузку. К ним добавились также птица-змея и свастика — солярный символ. Множество частей объемом в кубометр могут соединяться в цепь, что породило миф о змее-птице. Итак, свастика — это горгона. Я заглянул в греческую мифологию Чарльза Керейни. Горгона состояла из трех крылатых божеств — облака. Их уподобляли трем маскам, подобным тем, что подвешивались в честь Гекаты — груда вещества, парящие в воздухе. Гесиод рассказывает, что горгоны жили на западе, за океаном, близ Луны. Ученики Орфея утверждали, что его имя означает «часть», а его число соответствует трем частям или фазам Луны. Облако-вампир делится на трое, достигая Земли. Возможно, оно приходит с Луны. Гурджиев говорил Успенскому, что Луна питается человеческими существами. Горгона обращает в камень людей, которые смотрят на нее. Облака вызывают обезвоживание, так что их жертв можно уподобить камням. Это триединое существо погибло в давние времена от рук Персея. Тот стальным мечом отрубил чудовищу голову, глядя на его отражение в своем серебряном щите. Вот почему облако-вампир скрылось из бразильской больницы. Медсестра несла серебряный поднос. Не исключено, что здесь кроются истоки мифа о вампирах, которых можно убить серебряной пулей. Неужели придется строить серебряные самолеты, чтобы очистить небо над землей от этих тварей? Как горгона притягивала сталь Персеева меча, так и облака-вампиры притягивают самолетную сталь. Эти три облака парят над землей с незапамятных времен. Отсюда мифы о солнце-свастике, о вампирах, о пернатом змее, о мойрах, эриниях, гарпиях и так далее. Они питались влагой, извлекаемой из человеческих тел. Нужно покончить с ними. Я предупреждаю всех об опасности. Сведений достаточно, чтобы мои читатели объединились и потребовали от властей и вооруженных сил всех стран полного уничтожения трех облаков-вампиров. Пока не будет абсолютной уверенности в их исчезновении, мы не сможем спокойно путешествовать и производить на свет потомство.
Еще один Каан, который на своих ночных занятиях разбирали Алехандро Ходоровский и Эджо Таката. Почему в киотском храме рядом с Буддой, погружающимся в нирвану, изображен кот? Ученик попытался ответить вереницей встречных вопросов. В нирване ли сам кот, олицетворяет ли он тьму, животную природу Будды или является его компаньоном?
Эджо тяжело задышал, словно ему сдавило горло. Какой поток слов? Замкни уста и послушай. А почему там нет мыши? И почему у тебя нет жены? Вот что ответил послушный ученик мастеру. Ученик не попался в ловушку спекуляций, как ты. Почему там нет монаха с головой журавля? Почему там нет белой лошади, которую пожирают монахини, или сердца с четырьмя огненными ногами, или горы навоза, порождающей бабочек? А почему у тебя нет жены, или паука в 1000 фунтов весом, или матери, которая летит против ветра? Все очень просто. На картине изображен кот, потому что художник нарисовал кота.
7 февраля Алехандро Ходоровскому исполнилось 80. «Я молод, старость — это грех, — говорит он, — я буду жить до 120 лет».
Если не считать Эджо Таккато, я всегда жил среди людей, не способных быть самими собой, людей, которые всегда хотели то, что уже есть у других, создавали фасады, копировали ценности, хитрили, чтобы получить дипломы, танцевали за деньги на варварском карнавале. Не скажу, что я чувствовал себя выше их, но, безусловно, ощущал себя иноземцем, человеком не из другой страны, но из странной и реальной зоны неприспособленных, находящихся в мире, но не принадлежащих ему. Реальность, не имеющая начала и конца, казалась неопределимой, безразличной, не имеющей отношения к моей жизни, жизни на 99% асоциальной.
«Танец реальности» — название одной из книг воспоминаний Ходоровского, которую еще предстоит перевести на русский язык. В октябре прошлого года Алехандро Ходоровский должен был впервые приехать в Москву и Петербург на встречи с поклонниками, но не приехал из-за болезни. От этой неудавшейся поездки осталось интервью журналу московского клуба «Сине Фантом». В 19 лет, когда я выходил с поэтического вечера, где мы пили вино в сюрреалистических количествах, мою голову словно пронзил луч. Я вдруг понял, что однажды умру. Не только я, но и планета, и солнце, и галактика, все звезды на небе, говорит Алехандро Ходоровский. Прежде я чувствовал себя бессмертным, но в этот момент понял, что все эфемерно. То, что заставляет меня любить, это время, от которого зависит мое тело. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» после сводки новостей. Рассказ о двух выставках, посвященных судьбе Яна Палаха, совершившего самосожжение в Праге в 1969 году.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как изменилась оценка иранской революции спустя 30 лет после прихода к власти аятоллы Хомейни? Об этом говорим с генеральным директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Воронеже совершено покушение на вице-мэра Марину Плиеву. Ранен ее водитель. Сама Плиева не пострадала. На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционной Ликуд. На третьем месте ультранационалисты. В Самарской области в результате взрыва в гаражном кооперативе погибли 3 человека. Еще 4 ранены. Причины взрыва выясняются. Возбуждено уголовное дело. В Черекском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 7 боевиков. Потерь среди милиционеров нет. В Курганском пограничном институте покончил с собой один из курсантов. Его имя не сообщается. Уголовное дело расследуется по статье о доведении до самоубийства. Активистка движения в защиту Химкинского леса Ирина Тюкачева, задержанная в среду милицией, освобождена. Тюкачева рассказала, что ее доставили в отделение за распространение газеты «Химкинская правда жива». Это новое название газеты «Химкинская правда», главного редактора которой Михаила Бекетова жестоко избили, в результате чего он стал инвалидом. В Новочебоксарске, Чувашия, началось судебное рассмотрение административных дел в отношении участников январского митинга против резкого повышения тарифов на коммунальные услуги. В Екатеринбурге скончался Михаил Ельцин, младший брат Бориса Ельцина. Ему был 71 год. В столице Афганистана, Кабуле, в среду, по последним данным, не менее 26 человек погибли и по меньшей мере 55 были ранены в результате 3 нападений на правительственные здания. В Багдаде жертвы серии взрывов в среду стали не менее 16 человек. 43 человека получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Чехии отмечают 40-летие трагических событий зимы 69-го года – самосожжение студентов Яна Палаха и Яна Зайца в знак протеста против оккупации Чехословакии. Судьбе этих юношей посвящены две пражские выставки, на которых представлены ранее неизвестные материалы, в частности, о поездках Палаха в Советский Союз, рассказывает Нелли Павласкова.
Одна выставка открыта в главном здании Карлова университета, другая – в монастыре францисканцев, где фотографии и документы возвращают нас к атмосфере дней прощания с Палахом. На снимках сотни людей с плакатами и флагами на улицах и площадях, людей возмущенных, скорбящих, но полных решимости. Во главе многотысячной процессии, провожающей Яна Палаха в последний путь, идут ректор университета, министр образования, профессора и депутаты парламента. Если бы мы не знали, что в действительности последует после самосожжения студента, можно было бы предположить, что Палах добился поставленной цели и что народ проснулся и продолжил борьбу за свободу. Но все получилось по-другому. Сразу после похорон Палаха власти начали разгонять демонстрации студентов, а вокруг места самосожжения возвели ограду из колючих кустов, чтобы люди не могли класть цветы. Позже гроб Палаха был выкопан из могилы на Пражском кладбище и перевезен в его родной городок Вшетаты. Ежегодно в дни памяти Палаха кладбище во Вшетатах окружали сотрудники госбезопасности, и всех приходящих к могиле задерживали и допрашивали. Похороны второго студента Яна Зайца, поджегшего себя на Вацлавской площади 25 февраля, были уже запрещены в Праге. А сообщение о рабочем Евжені Плоцике, который сжег себя на Пасху 69-го года в городе Иглава, вообще не попало в прессу. В том же апреле 69-го года на вершину власти взобрался Гусак, который взялся задушить сопротивление. На выставке в Каролинуме представлены материалы о том, что Палах сжег себя не только в знак протеста против советской оккупации. Он принес себя в жертву, потому что был возмущен апатией, охватившей чешский народ. Об этом говорится в письме, найденном в его портфеле.
«Наш народ очутился на краю пропасти безнадежности, поэтому мы решили выразить протест и вывести его из спячки. Наша группа состоит из добровольцев, принявших решение сжечь себя во имя нашего дела. По жребию мне выпала честь быть первым. Я получил право написать первое письмо и стать факелом номер один. Наши требования следующие – немедленно отменить цензуру, запретить распространение газеты «Новости», которую издают советские оккупационные войска. Если наши требования не будут выполнены в течение 5 дней, если народ не поддержит нас забастовкой, вспыхнут новые факелы. Подпись «Факел номер один».
На выставке в Каролинуме представлены новые материалы о Яне Палахе, найденные в архивах госбезопасности молодым историком Петером Блажиком.
Реакция сполучности, которая была миможадна на Палаха,
конечно, реакция общества была исключительной. Оно высоко оценило поступок никому неизвестного студента. Палах, которому был всего 21 год, не входил в число студенческих вожаков 68-го года. Он был человеком замкнутым, скромным, но сильно переживающим несчастье своей родины. Жил он в Праге в общежитии. Его скромная семья была из маленького городка. Мать принадлежала к гуситской реформатской церкви, а сам Палах одну открытку, посланную другу осенью 68-го года, неожиданно подписал «Ян Гус». Но акт самосожжения совершенно не присущ чешской культуре. В архивах мы обнаружили, что он сам в некоторых своих записях размышляет о самосожжении как о традиции протеста буддийских монахов. В день похорон Палаха, 19 января, на улицы вышли не только пражане, но и жители других городов Чехословакии. Демонстрации прошли и за границей. С другой стороны, только студенты и часть чехословацких профсоюзов были готовы объявить забастовку, как к этому призывал Ян Палах. Вообще, похороны напоминали Гамлета. Король похоронен с почестями, и вместе с ним исчезают и воспоминания о нем, его замыслы, его идеи. Начинается новый этап. Эта метафора раскрывает, каким образом общество поддержало, или скорее не поддержало, требования Палаха, изложенные в его предсмертном письме, которое он подписал, «Факел номер один».
Похорон число 1 внесу.
В Все усилия властей были направлены на то, чтобы найти молодых людей, готовых повторить поступок Палаха, и отговорить их от самосожжения. Поиски начали следователи-криминалисты, но вмешалась и госбезопасность, стремившаяся выявить и наказать. Поэтому 17 января к умирающему Палаху, помещенному в Институт пластической хирургии и ожогов, была представлена молодая врач-психиатр, которая упорно расспрашивала Яна о его единомышленниках. Их долгие беседы записывались на кинопленку, она тоже демонстрируется на выставке. Слова Яна неразборчивы, у него были обожжены легкие и голосовые связки, но все же слышно, что имена других факелов он не назвал и отвечал только «это мое дело». На вопрос, должны ли они поступить, как он, Палах ответил «нет».
Прочисто убивал. Vzbudit lidi si chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje. A s čím konkrétně?
Zapálit se.
Vy jste se tak dohodli s někým?
Jo.
S kým, Honzi?
Jo, tak to už je můj.
Существовала ли на самом деле какая-то группа Палаха? На этот вопрос историки, изучившие материалы, долгие годы хранившиеся в секретных архивах, отвечают «нет, не существовало». Если бы была, ее выявила бы полиция еще в 69-м году, или после 89-го года кто-нибудь заявил бы о себе. Палах был одиночкой, но тем не менее через месяц самосожжение совершил студент техникума из Моравии Ян Заяц, который не был знаком с Палахом, а затем рабочий Евжен Плоцек. По ныне рассекреченным данным полиции, до конца апреля 1969 года 29 человек попытались покончить с собой разными способами. 7 из них умерло. В большинстве случаев это были попытки самосожжения. На выставке в Каролинуме есть документы о том, что советские войска в день похорон Палаха отправили в некоторые города бронетранспортеры. 23 января Брежнев и Косыгин направили Дубчику и Чернику письмо, в котором говорилось.
После смерти Яна Палаха события в Чехословакии приобретают опасный характер. Ныне антисоциалистические круги готовятся воспользоваться похоронами Яна Палаха. Если вы не примете активных и решительных мер, события могут выйти из-под контроля партии и правительства.
Историк Петр Блажек представил на выставке впервые найденное им в архивах полиции письмо Яна Палаха от 6 января 1969 года, адресованное студенческому вожаку Любашу Голичику, с которым Палах лично не был знаком.
Уважаемый коллега, после долгих размышлений я решил поделиться с тобой следующим. Студенческие забастовки и демонстрации без поддержки средств массовой информации представляются мне малоэффективными средствами в общенациональном масштабе. Я предлагаю провести операцию, которая, на первый взгляд, может показаться безумной. Возможно, она действительно безумна. Вместо демонстрации я предлагаю занять здание радио и оттуда передавать призывы к генеральной забастовке с требованием отмены цензуры и в защиту Сморковского. Если мое предложение покажется тебе безумным, порви письмо и забудь о нем. Январь 68 года начинался сверху. Январь 69 года может начаться снизу.
Умирающий Палах попросил, чтобы именно Голичика и еще одну студентку-активистку пригласили к нему в клинику. Что он им сказал, они не поняли. Вскоре Палах скончался. В 1976 году Любаша Голичика сбила на трамвайной остановке машина. За рулем сидел пьяный пражский прокурор. Наказания за смерть бывшего лидера студентов он не получил никакого. Историк Петр Блажек рассказывает, что еще ему удалось найти в архивах.
Нам удалось установить точное время его пребывания во Франции и найти фотографии. Это было в октябре 68 года. Палах поехал со студентами на сбор винограда. Близкий друг Палаха, его коллега по экономическому институту, предоставил нам документальный фильм, снятый им летом 67 года, когда Палах поехал в Казахстан на целину в студенческом стройотряде. Это единственные кадры, запечатлевшие Палаха, кроме сделанных в больнице. В Казахстане он работал в деревне, среди бездорожья строил птицефермы. На заработанные деньги он вместе с другими чехами месяц ездил по Средней Азии, побывал в Москве и Ленинграде. Он видел невероятные контрасты людей, живущих в пустыне, в землянках. Там бегали оборванные дети, а над ними сиял плакат «Это поколение будет жить при коммунизме». С другой стороны, большое впечатление произвел на него Ленинград. Палах полюбил русскую культуру. По-русски писал письма нескольким новым друзьям-студентам. Но с советской системой успел вступить в конфликт на Целине. Систему олицетворял в лагере его руководитель, насаждающий лагерные нравы казарменного типа. Чехи не могли привыкнуть к тому, что в 10 вечера был отбой, и после этого запрещалось заходить в другие палатки и даже ходить между ними. И еда была ужасная. Из-за нее там вспыхнула забастовка. Палах помогал ее организовать. В 1968 году Палах вторично поехал в Советский Союз, в Ленинград. На сей раз сам был руководителем студенческой группы. И он увидел, как изменилась политическая обстановка. Если в 1967 году в средствах массовой информации никто вообще не упоминал Чехословакию, то теперь, за 2 месяца до вторжения, заикаясь от ненависти к пражской весне, по радио только и говорили о положении в ЧССР. Палах был потрясен этим. Он вернулся из СССР 17 августа. А 21 августа уже увидел советские танки в своем городке в Шетаты.
Из письма, которое Ян Палах летом 1968 года послал своей матери из Советского Союза.
Некоторые советские политики упорно стремятся изолировать свой народ от остального мира еретиков, которым теперь принадлежим и мы.
Историки нашли в архивах и характеристики Палаха, сделанные после его смерти психологами, политологами, учеными. Тогда еще во главе страны стоял Дубчик. Вот, например, психологический портрет Палаха, сделанный психиатром доктором Цириком.
В поступке Яна Палаха не было никаких скрытых мотивов. У него не было каких-то иных личных жизненных проблем или травм. Нет ни следа эксцентричности или странного поведения. Он не был безумцем. История поступка Палаха в действительности чрезвычайно проста. Он видел бесправие и реагировал на него.
Граждане эпохи нормализации, похоронив и оплакав героя, позабыли о нем. Но все же где-то в глубинах памяти сохранилось тревожное воспоминание об этом факеле. Оно передалось и следующему поколению, и через 20 лет воскресло во время недели Палаха. На выставках показано, как в январе 89 года тысячи пражан в течение недели после работы приходили на Вацлавскую площадь поклониться Палаху и упрямо стояли там, несмотря на то, что милиция разгоняла их дубинками и ледяной водой. Ответ на свой призыв Ян Палах получил через 20 лет.
Нелли Павласкова рассказывала о пражских выставках, посвященных самосожжениям 1969 года. Говорит «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает передача Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе». Музыка для влюбленных.
О чем говорят следующие симптомы? Мощное сердцебиение, перепад температуры тела, потеющие ладони, мурашки, расширенные зрачки, обострение чувств, ощущение полета, исчезновение аппетита, желание петь и творить что-нибудь необычайное, абсолютно легко переносимые бессонные ночи. Симптомы эти можно перечислять и далее, но, кажется, и так всем понятно, в какой синдром они сложатся. Называется он влюбленность, а официальный праздник влюбленных празднуют на этой неделе. У микрофона ваш ДС и «Джаз на свободе». Много лет назад мне уже довелось посвятить передачу этому синдрому. Так как подросло новое поколение слушателей, имеет смысл вспомнить о странной песне Роджерса и Харта по касательной, задевающей покровителя влюбленных римского священника святого Валентинуса. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than great? Is your mind a little that way when you open it to speak? Are you smart? A
My Funny Valentine, Чет Бейкер, 1959 год, Милан. Чет Бейкер и прославил эту песню в послевоенные годы. Запись, сделанная им в компании с Джерри Маллиганом в 1952 году, стала гигантским хитом. В 1955 ее записал Фрэнк Синатра, в 1956 Элла Фицджеральд, в том же 1956 Джимми Джуфри, в 1958 Майлз Дэвис, в 1960 Дайна Шор, в 1962 Билл Эванс, в 1967 Барбара Стрейзанд, в 1976 Лина Хорн, а в прошлом году Мелинда Дулитл. Сочинили же эту песню Ричард Роджерс, музыка и Лоренс Харт, слова в 1937 году для мюзикла «Вооруженные крошки» «Babes in Arms». В 1939 году Джуди Гарланд спела Валентина в голливудской версии «Хорошо вооруженных крошек». Дюк Эллингтон сыграл этот стандарт в фильме «Гандикап» в 1968 году. Чет Бейкер спел «My Funny Valentine» в автобиографическом фильме «Let's Get Lost» в 1968. На самом деле песню должна петь певица, потому что Валентин — ее возлюбленный. Так что среди 1300 музыкальных альбомов с «My Funny Valentine» из 600 исполнителей большинство — женщины. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of all. Your mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care.
Funny Valentine, Элла Фицджеральд, двойной альбом продюсера и владельца дома звукозаписи Verve Нормана Грэнса, тетрадь песен Роджерса и Харта, оркестр Бадди Брэгмана, август 1956 года. Лоренс Харт написал почти непереводимую песню на музыку Ричарда Роджерса. В прямом переводе на русский «Теряется вся игра слов». Это одна из тех песен, которые живы лишь в оригинале и испускают дух при первой же попытке перевода. Кстати, русский язык здесь не исключение. Попытка перевести «My Funny Valentine» на французский не менее катастрофична. Как и Коул Портер, Айра и Джордж Гершвины, Ирвинг Берлин, Дороти Филдс и Лио Робин, Сезар и Юманс, Арлин и Кёхлер, американские песенники использовали игру слов, омонимы и неологизмы для создания совершенно уникальных текстов, весело шифровавших любовные истории в эпоху уже подтаявшего пуританизма. Большинство знаменитых нынче песен написаны до Второй мировой.
Два основных момента песни – это двоящийся смысл самого имени «Валентин» и глагол «stay» – «останься», то есть «не уходи». Но прежде чем продолжить, вот знаменитая версия Майлса Дэвиса этой же песни. «My Funny Valentine» — сурдинка Майлса Дэвиса, тенор-саксофон Джона Колтрена, «Ред Гарланд», рояль Пол Чемберс, контрабас и Филли Джо Джонс, ударный, ноябрь 56 года, домашняя студия звукозаписи Руди Ван Гельдера в Нью-Джерси. Выражение «быть чьим-то Валентином» означает «быть возлюбленным». Оно появилось на свет довольно поздно и не без помощи английского поэта XIV века Джеффри Чосера. До Чосера святой великомученик Валентин не был покровителем влюбленных, хотя он и был казнен императором Юлием Клавдием за то, что он тайно венчал влюбленных. День казни святого Валентина пал на 14 февраля, а в этот день римляне праздновали Юнонну. Чосеру оставалось лишь сложить вместе осколки исторической мозаики. Но песня Лоренса Харта удивительна еще и тем, что она является практически унижением, оскорблением возлюбленного, которого его дама сердца называет и смехотворным, laughable, и нефотогеничным, по-английски еще сильнее, unphotographable. Она поет, что фигура ее Валентина less than Greek, далека от греческих стандартов красоты, что рот показывает его слабость, your mouth a little weak. И, уж дальше некуда, объявляет его малость туповатым. When you open it to speak, are you smart? И при всем при этом она просит его не меняться ни на йоту, и главное остаться, stay с ней. Вот еще одна влюбленная, в данном случае актриса и певица Дайана Шор. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? Don't change your hair for me.
Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay.
My Funny Valentine, Дайна Шор за роялем Андре Превин. Последняя строчка песни Роджерса и Харта является последней метафорой, ради которой песня и писалась. Каждый день Валентина в день, то есть день влюбленных.
Not if you care for me. Stay.
Ну а так как время мое истекло, я вам ни слова не скажу о фенилэтиламине, о дофамине и эндорфинах, которые отвечают за нашу влюбленность. Все остальное вы найдете на нашем сайте свободанews.ру. До следующей недели. Веселого вам праздника. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.